стране с небольшим перерывом 50 лет сохранит лишь 119 депутатских кресел. Новым премьер-министром должен быть утвержден лидер демократов Юки Хатаяма. По мнению обозревателей, основной задачей его правительства станет вывод японской экономики второй по величине в мире из нынешнего кризиса. Духовный лидер тибетцев Далай-лама начал визит на Тайвань, вызвавший резко негативную реакцию властей Тайваня. Далай-лама направился в южные районы острова, пострадавшие от недавнего сильного тайфуна. Цель его визита – оказать духовную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Оппозиция приходит к власти в Японии впервые за последние полвека. Эксперты о некоторых изменениях в иранской ядерной программе. 70-летие начала Второй мировой войны. Взгляд из Германии. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Важнейшее событие в послевоенной истории Японии. Правящая либерально-демократическая партия потерпела разгромное поражение на парламентских выборах. Напомню, с небольшими исключениями либерал-демократы находились у власти с 1955 года. Согласно предварительным данным, некоторым предварительным данным и результатам опросов на выходе с избирательных участков, оппозиционная демократическая партия займет в новом парламенте более 300 мест. Всего там 480. Премьер-министр Японии Таро Аса уходит, он уже заявил об этом, с поста лидера либерально-демократической партии.
Мы не можем отнести тот факт, что народ Японии проявил недовольство. Поэтому я полагаю, что мы должны понести за это ответственность.
Соответственно, новым премьер-министром должен быть утвержден лидер демократов Юкио Хатаяма. Вот что он сказал минувшей ночью.
Я хотел бы поблагодарить народ Японии за его смелое решение потребовать смены режима, первой настоящей смены правительства в истории нашей конституционной политики.
Сказал Юкио Хатаяма, лидер японской оппозиции, победивший на выборах. О значении выборов 2009 года политической кампании для японского общества мой коллега Андрей Шарый побеседовал с журналистом Александром Дроздовым, бывшим корреспондентом «Комсомольской правды» в Токио.
Случай действительно в японской истории беспрецедентный, поскольку все эти годы правящая партия либерально-демократическая, если выступала, то какие-то совсем несущественные позиции. Это позволяло считать эту систему наиболее устойчивой, сложившейся, и с поправкой на консервативность японского общества чуть ли не вечной. Поэтому изменения радикальные налицо, насколько этот сдвиг тектонический, надо будет посмотреть.
Япония демократическая страна. 50 лет почти у власти одна и та же партия. А как это сочетается с представлением о демократии?
Вы знаете, вообще говоря, по-моему, сочеталось это неплохо. Конечно, если начать раскладывать по косточкам механизмы, с помощью которых либерал-демократы эту власть удерживали, приходили к власти, сохраняли большинство в парламенте, понятно. Мы обнаружим там классический такой традиционный инструментарий. И грязные технологии, и подкуп, и силовое давление. Тем не менее, если говорить о институтах, таких как Конституции, которые регламентируют довольно сложную, схему управления этой страной. Это правительство, парламент, причем парламент играет лидирующую роль, при этом сохраняется институт императора. Мне кажется, если рассмотреть это крупно, с высокой точки зрения, то эта система со всеми нюансами японской спецификой абсолютно отвечает демократическим стандартам.
Япония такая совсем отдельная демократия, Александр, по вашему мнению. С западными демократиями эту страну нельзя как-то сравнивать с точки зрения механизма политического, политических сиюминутных ежедневных судебных процессов?
Конечно, да. Прямая аналогия будет, наверное, большой натяжкой, потому что не меняющимся фоном для демократического процесса в Японии является, конечно, традиция политическая. Это традиции общества, да, в котором сохраняется иерархичность, уважение к старшим, ну и многое другое. Роль семьи. То есть в Японии, безусловно, есть свободная пресса, работает система сдержек и противовесов. Зарвавшихся бюрократов там хватает за шиворот, они делают харакири, падают с небоскребов. Премьер-министр извиняется и уходит в отставку. Но, может быть, это происходит не так размашисто, может быть, не так шумно. Но если происходит, то это, конечно, очень заметно и очень по-японски.
Тем не менее, Япония остается все-таки закрытой страной даже в этом открытом сегодняшнем мире. Не возьмете объяснить, в чем причина, почему мало знаем о собственно внутренних механизмах японского общества?
Я бы не сказал, что это нарочитая закрытость. Может быть, когда-то раньше это имело место. Мы были склонны всегда преувеличивать особливость Японии, придавая этому чуть ли не какие-то мистические оттенки. Разбираться можно, да и нужно, поскольку это исключительно интересный и очень поучительный опыт во всех отношениях.
Правительство, судя по всему, возглавит лидер демократической партии Юкио Хатаяма, и среди причин успеха от этой демократической партии называют все-таки неудачи бывших политиков, те, которые находились у власти, прежде всего говорили о последствиях экономического кризиса. Неужели в Японии с ее высокотехнологичной развитой экономикой до такой степени может зайти кризис?
Если вы помните тот знаменитый азиатский кризис рубежа миллениума, он, вообще-то говоря, очень больно ударил по Японии, да так, что, как утверждают сами японские эксперты, они до сих пор до конца не оправились. Собственно говоря, именно японцам принадлежит авторство этого термина «экономический пузырь», «bubble economy». За эти 8 лет, конечно, Япония встраивалась в систему выздоровления, да, пыталась выкарабкиваться, но в стране, в которой серьезнейшая проблема – это быстрое взросление населения, да, в стране, которая серьезно ограничена в собственных минеральных ресурсах, видимо, удалось это далеко не сразу, да в общем, и не все. Периодически экономика так или иначе срывалась на то, что известно у нас под названием пирамиды, да, это как бы такой искус, от которого отделаться очень трудно. Я думаю, что тут действительно сплелось очень много факторов, ну и мне все-таки кажется, что немаловажную роль сыграла усталость общества от застывшей системы, и мне кажется, вот на фоне экономического кризиса желание сменить лидера в этой гонке, да, было абсолютно естественным.
Партийная принадлежность премьер-министра страны сказывается на внешней политике? Могут быть какие-то подвижки в отношениях с Россией?
Все, что касается отношений с Россией, весь этот клубок проблем, да, которые нынешние российско-японские отношения унаследовали от советско-японских, мне кажется, будет развязываться с большим трудом, потому что это как раз та зона политики, которая, как мне кажется, остается абсолютно запретной зоной для любых воздействий, для любых трансформаций. То есть это как бы такое, как мне кажется, вечное национальное наследство. По крайней мере, пока нет никаких оснований говорить о том, что мы станем свидетелями какой-то резкой трансформации в подходе к отношениям с Россией. Ключевой вопрос территориальный. Безусловно, если нынешний руководитель вдруг проявит невиданную гибкость и рациональность, ну это тогда серьезный повод для удивлений.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с журналистом Александром Дроздовым, бывшим корреспондентом «Комсомольской правды» в Токио. В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муца-Лаул Хасавюртовского района. Накануне в этом селе были блокированы и убиты двое боевиков. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров намерен тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Продолжим разговор о новостях. В Тверском суде Москвы сегодня состоялось первое досудебное заседание по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Глава республики требует взыскать с ответчика 10 миллионов рублей возмещения вреда, нанесенного чести, достоинству, деловой репутации. Тверской суд сегодня предоставил Олегу Орлову возможность до 10 сентября найти адвоката, чтобы приступить к досудебной подготовке рассмотрения иска. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Глава центра «Мемориал» Олег Орлов сегодня пришел в Тверской суд на досудебное заседание один, без адвоката. Судья сразу принял решение отложить рассмотрение дела до 10 сентября. За это время правозащитник должен найти своего представителя, говорит Олег Орлов.
Если господин Рамзан Кадыров хочет возникшие противоречия разрешать в рамках правовых процедур, а не каким-то иным образом, то это может только приветствоваться в рамках правовых процедур нормально, давайте разрешать. Сегодня я на подготовительном заседании подал ходатайство судье о переносе подготовительного заседания в связи с тем, что я только в пятницу прошедшую, да, появился на работе из отпуска, находился в местах, где не было ни мобильной связи, ни транспорта, ничего, ни радио, поэтому я не знаком был ни с списком, ни с тем, что он уже, значит, оформлен на 31 число, назначено заседание. А само 28 число я вообще-то в значительной мере посвятил общению с дознавателем по другой процедуре правовой, именно о попытках возбуждения уголовного дела уже против меня. Поэтому физически не мог просто заключить договор с адвокатом. У меня поэтому нет сегодня представителя. Ну и судья удовлетворил мой иск. Собственно говоря, на этом заседание кончилось.
Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков в ответ на это решение суда заявил, цитата, «Я не исключаю, что Орлов таким образом будет тянуть время». Правозащитник ответил, что это полная ерунда. Также до 3 сентября Следственное управление ГУВД Москвы должно принять решение возбуждать ли уголовное дело по заявлению Рамзана Кадырова о клевете со стороны главы «Мемориала». Напомним, Рамзан Кадыров подал в суд иск в связи с тем, что глава центра «Мемориала» официально на пресс-конференции обвинил президента Чечни в том, что он, как глава республики, несет ответственность за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. Сотрудница «Мемориала» была похищена в Грозном 15 июля. Ее тело с огнестрельными ранениями было обнаружено позже в Ингушетии. В своем иске Рамзан Кадыров просит обязать ответчика Олега Орлова разместить на официальном сайте опровержение и возместить моральный ущерб в сумме 10 миллионов рублей. Также президент Чечни подал в суд заявление с требованием возбудить уголовное дело за клевету со стороны правозащитника. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор на российские темы. В Челябинской области расследуют убийство 18-летнего юноши, совершенное сотрудником милиции. Узнав об этом преступлении, друзья убитого Ивана Сухорученко вышли на улицы, требуя наказания виновного. С подробностями Александр Валиев.
В ночь с 26 на 27 августа в Снежинске прошли массовые беспорядки. Они стали реакцией на убийство 18-летнего Ивана Сухорученко, тело которого нашли в понедельник утром в окрестностях Снежинска. Вскоре выяснилось, что убийц было двое. Один из них — сотрудник милиции Демин. По официальной версии, в субботу на одной из городских дискотек произошел конфликт между девушкой милиционера и другом Ивана Сухорученко. В результате и сам Иван, и его друг оказались в милиции, где провели всю ночь. В воскресенье ночью Ивана вызвали из дома, и назад он уже не вернулся. Рассказывает Елена Морозова, директор рекламно-информационного агентства «Снежинск Медиа».
Свидетельство соседей, сегодня нам прокурор об этом сообщил. Картина следующая восстановлена. Демин вместе с Васильевым, ранее судимым, вызвали Ивана из дома, напали на него, усадили в машину, руки ему сразу были зафиксированы наручниками и вывезли его в лесной массив, где избивали и потом убили. Труп Ивана был найден на следующий день днем грибниками.
Убийство Ивана Сухорученко, возможно, не получило бы столь широкого резонанса, если бы не реакция его друзей и знакомых. Они вышли на центральную улицу маленького закрытого городка Снежинск, что под Челябинском, и потребовали справедливости. Иван – единственный сын у матери. Работал на двух работах, был доброжелательным, спокойным, воспитанным юношей. Так о нем говорят те, кто его знал. Вот, в частности, мнение девушки, которая попросила не называть в репортаже ее имя.
Он был долгожданным ребенком, мама его
родила в 33 года. Мальчик старался для мамы, он получал 7000 рублей, 6 из которых он отдавал маме и поддерживал как бы семью сам. Работал на двух работах. Мальчик был доброжелательный, не злой. Воспитан он был превосходно, добрый мальчишка был.
На массовую акцию протеста вышли порядка 50 человек. Позже к ним присоединилось еще около сотни людей. Тогда милиция не поддалась на провокации, хотя нескольких наиболее буйных участников задержали. Но сегодня многие из тех, кто вышел на улицу, уже, скорее всего, жалеют об этом, говорит знакомая погибшего Ивана, пожелавшая остаться неизвестной.
Сейчас вылавливаются мальчики, наши доблестные милиции, и заводятся уголовно-административные дела. Те мальчишки, которые как бы в человека закон отправляли письмо и письмо на сайт президента, уже занялись ФСБ. Как бы ФСБ из Челябинска звонили, наши приходили, как бы вытребовали, что конкретно ты хотел добиться там, зачем тебе это надо.
Оба убийцы задержаны. По городу ходят упорные слухи, что Ивана застрелили, а не забили молотками, как говорит следствие. Впрочем, официальная экспертиза свидетельствует об обратном. А прокурор города Снежинска на пресс-конференции в понедельник попросил не распространять слухов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи, 5 и 10 утра во вторник.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От российских тем перейдем к темам международным, американским. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас ее первая часть ведет, как обычно, «Сегодня в Америке» рубрику «Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке» Юрий Жигалкин.
В пятницу Международная организация по атомной энергии обнародовала отчет о состоянии иранской ядерной программы, который, на взгляд ираноскептиков, выглядит обвинительным документом. В контексте традиционной склонности МАГАТЭ трактовать сомнения в пользу Ирана, вывод экспертов организации о том, что Тегеран блокирует попытки расследовать информацию о возможном военном аспекте ядерных работ, наверняка даст сильные аргументы сторонникам ужесточения иранских санкций. С подробностями Ян Рунов.
МАГАТЭ попросила Иран ответить на ряд вопросов, в частности, о работах по обогащению урана и о роли некоего иностранного эксперта по взрывчатым веществам. МАГАТЭ требует, чтобы Тегеран предоставил более детальную информацию, подкрепляющую утверждение, что в Иране не создается ядерное оружие. 2 сентября представители 6 государств соберутся для обсуждения иранской проблемы, а неделей позже эту тему будет обсуждать Совет МАГАТЭ из представителей 35 государств. Хотя агентство признает, что Тегеран замедлил производство ядерного топлива и несколько расширил допуск инспекторов ООН к одному из главных ядерных комплексов страны, заводу в Натанце, МАГАТЭ заявило, что Иран не прекратил процесс обогащения урана. В докладе говорится, что Иран продолжает наотрез отрицать военный аспект своей ядерной программы, уходит от ответов по существу. Поэтому МАГАТЭ поднимает вопрос о новых международных санкциях против Ирана. Вот как комментирует позицию МАГАТЭ директор исследований в Вашингтонском центре по контролю над вооружениями и по нераспространению ядерного оружия Леонор Томеро. Я думаю, мы видим определенный прогресс в том, что иранские власти позволили представителям МАГАТЭ инспектировать ядерные объекты. А новый доклад с критическими замечаниями в адрес Ирана призван, как мне кажется, помочь в усилении давления на Тегеран и в объединении участников сентябрьских переговоров с Ираном, сближение с Западом, Китаем и Россией в этом вопросе. Можно ли ожидать принятия новых санкций? Я думаю, новый доклад МАГАТЭ – часть международных усилий по решению иранской проблемы. Новая американская администрация под руководством президента Обамы хотела бы решить вопрос, не выходя за рамки дипломатии. Одновременно Барак Обама пытается добиться большего единства стран-партнеров по решению иранской проблемы. Обама, в отличие от Буша, перестал даже намекать о возможности силового воздействия на Иран, хотя он и не сказал, что такой вариант полностью исключается. Он говорит лишь о желании дипломатии дипломатического решения, о готовности вступить в прямые переговоры с Тегераном. Тем не менее, Вашингтон решился на ультиматум иранскому руководству, которое должно к сентябрьскому саммиту Большой Двадцатки в Питтсбурге рассеять сомнения по поводу ядерных разработок. Подход Обамы помог Соединенным Штатам найти общий язык со своими союзниками и партнерами. Добившись единства по поводу Ирана, можно усилить давление на него. Администрация Обамы очень серьезно занимается проблемой нераспространения ядерного оружия. Это видно по отношению Белого дома к Северной Корее и к Ирану. Обама настаивает на том, что это проблемы не региональные, а общие для всего мира, и поэтому требуют всеобщих усилий, от которых зависит проблема нераспространения ядерного оружия. Эта проблема должна быть решена как можно скорее. Так считает Леонор Томеро из Вашингтонского центра по контролю над вооружениями и по нераспространению ядерного оружия.
Однако, в то время как эксперты в области оружия массового поражения и дипломаты готовятся к решающему выяснению отношений с Тегераном, авторитетный специалист в совершенно другой области, в области компьютерного моделирования, делает дерзкий прогноз. Иран, по его словам, к началу будущего года окажется в полушаге от атомной бомбы, но не совершит последнего решающего телодвижения. Почему? Потому что, согласно его анализу, в Иране, за фасадом укрепления консервативных радикальных групп, кардинально меняется расклад сил в пользу умеренных, которые считают, что обладание ядерным оружием противоречит глубинным интересам страны. По крайней мере, такой вывод следует из формул, созданных в рамках теории игры. Один из самых больших авторитетов в этой области – профессор Нью-Йоркского университета Брюс Буэна де Мескита. Главный тезис теории заключается в том, что любое большое решение является производным взаимодействия конкретных личных интересов главных действующих игроков. В истории с иранскими ядерными исследованиями профессор выделил около 90 таких игроков. Среди них индивидуальные лидеры – и группы, например, Совет Безопасности ООН, иранские консерваторы, иранские умеренные. С помощью своих студентов профессор собрал информацию о каждом из действующих лиц и заложил ее в свои формулы. Компьютер выдал средний индекс интереса Ирана к обладанию ядерным оружием. Этот индекс начал снижаться в последние два года и замер на уровне, отражающем негативный интерес к атомной бомбе. Внимание к таким, казалось бы, искусственным построениям привлекает то, что теоретик игры за свои 30 лет прогнозов ошибался гораздо меньше профессионалов разведки. В рассекреченном докладе ЦРУ, которая прибегала в прошлом к услугам профессора, говорится о том, что он в своих прогнозах был в два раза точнее, чем аналитики разведагентства. Впрочем, как хорошо известно, компьютерные формулы помогали Уолл-стрит зарабатывать беспрецедентные капиталы около 10 лет. Согласно этим формулам, биржевый коллапс образца прошлого года был невозможен даже в теории. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Все материалы, касающиеся международных дел, в частности, иранской ядерной программы, американской политики, другие важнейшие темы, российские и зарубежные, авторские колонки, публицистика, все можно найти, естественно, блоги, видеоблоги и вещание, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сразу после сводки новостей часа мы будем довольно много говорить об истории. Сначала поговорим о, как обычно, перед 1 сентября, об учебниках, и в частности, об учебниках по истории. Об этом высказался и президент России Дмитрий Медведев. Затем один из последних, собственно говоря, репортажей исторических к 70-летию начала Второй мировой войны. Ну, а сейчас 17 часов 30 минут в Москве и на очереди, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаул Хасавюртовского района. Накануне в этом селе были блокированы и убиты двое боевиков. Один из них опознан как гражданин Алжира. Власти заявляют, что он является координатором Аль-Каиды в Дагестане. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров намерен тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона. Как сообщил Евкуров в телеинтервью, он распорядился ввести правозащитников во все тендерные и бюджетные комитеты, а также приглашать их на заседание правительства Ингушетии. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» намерены сегодня провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. И вот как сейчас поступают сообщения, периметр этой площади перекрыт металлическими заграждениями, а у памятника Маяковскому выстроились в колонны около 200 милиционеров. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Продолжим сводку новостей часа. Ситуация в Афганистане весьма серьезна и требует пересмотра стратегии международных сил, считает их командующий американский генерал Стэнли МакКристал. Об этом говорится в его отчете, представленном военным и политическим руководителем США и НАТО. Духовный лидер тибетцев Далай-Лама начал визит на Тайвань, вызвавший резко негативную реакцию властей Китая. Далай-Лама направился в южный район острова, пострадавший от недавнего серьезнейшего тайфуна. Цель его визита – оказать духовную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Премьер-министр Японии Таро Асо уходит с поста лидера либерально-демократической партии после ее разгромного поражения на парламентских выборах в воскресенье. Пожары в американском штате Калифорния не удается взять под контроль, заявил губернатор штата Арнольд Шварценеггер. Под угрозой тысячи домов их жители эвакуируются. Завод Ford во Всеволожске приостанавливает производство на 2 недели. General Motors в Петербурге, напротив, возобновляет выпуск автомобилей после почти 2-месячного простоя конвейера. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Свободы» через 30 минут. Итак, обещанная актуальная российская тема. Накануне начала нового учебного года представители власти вновь заговорили о качестве школьных учебников. В частности, в очередной раз о намерении бороться с так называемыми фальсификациями истории в ущерб интересам России, заявил руководитель одноименной комиссии глава президентской администрации Сергей Нарышкин. По мнению экспертов, власть ведет прямое наступление на идеологическом фронте, рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Учебники по истории в средних школах очень часто вызывают неудовольствие властей. Отсюда и появление комиссии при президенте России по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам государства. Несмотря на барьеры в виде специальной экспертизы Академии наук и Академии образования и грифа «Допущено Министерство образования и науки», разнообразие и конкуренция на издательском рынке все же сохраняются. Многие школы, лицеи и колледжи по-прежнему самостоятельно выбирают себе учебные пособия, но это свободное поле постепенно сужается, считает научный редактор сайта Polit.ru Борис Долгин.
Политика коллекторов и политика финансирования получения учебников – и это некоторая такая вполне сознательная политика, с помощью которой повлиять на выбор учебника можно. Родители теоретически могут и сами что-то купить, но для того, чтобы школа пользовалась некоторым учебником, понятно, что и в самой школьной библиотеке он должен быть представлен в некотором заметном количестве экземпляров и для учителя, и не только. Но опять-таки школа все равно должна согласовать с образовательными структурами, по каким учебникам она работает.
Вы хотите сказать, что сейчас есть какой-то определенный выбор, и рекомендовать учебники могут конкретно учителя, директор школы и образовательные департаменты в разных городах и областях?
Да, какой-то выбор есть, но еще раз, на этот выбор можно влиять. И, например, массовый тираж учебника под редакцией Филиппова, притом поставляемого существенно льготно, он, конечно, влияет на ситуацию. Это по истории. Это вот скандальный учебник.
Где Сталин назван успешным менеджером?
Ну, на самом деле, там этой формулировки все-таки нет, но, скажем так, логика такова. Ну, скажем так, учебник, подготовленный, судя по всему, санкции власти. В отличие от некоторых других, очень быстро и легко прошедшей процедуры получения грифа министерства.
По мнению Долгина, идеологические клише и действующий порядок проведения экспертизы учебников ведут к тому, что издательства при выпуске школьной литературы стараются учитывать только интересы определенных чиновников, а не профессионалов. И это в первую очередь касается гуманитарных предметов. Государство не пытается установить монополию на знания физики, химии и математики. Школьные учителя и методисты свободны в выборе учебников и пособий. Но, как оказалось, и у физиков, и математиков возникают конфликтные ситуации, но исключительно в профессиональной среде. Об этом рассказал Радио Свобода депутат Московской городской думы и по совместительству учитель по математике Евгений Бунимович.
Никто никогда не верит, что в математике, казалось бы, да, синус квадрат плюс косинус квадрат все равно равен единице при всех режимах, слава богу, при любой власти. И казалось бы, что там менять? На самом деле проблемы есть очень серьезные, и они действительно связаны с тем, что у нас другие школьники, другая школа и другое время. Но прежде всего можно констатировать довольно печальное, может быть, обстоятельство. Заключается в том, что многие начальные части математики, они гораздо легче идут в тоталитарном обществе. Гораздо труднее заставить современных свободных школьников 2 месяца складывать дроби с разными тяжелыми знаменателями. Стоит вопрос о том, чтобы математика стала интереснее.
Скажите, а вот насколько усложнилась программа по математике?
Мне кажется, что появилось меньше технических сложностей. То есть вот таких вот просто навороченных, сложных, громоздких задач все-таки стараются давать меньше. Второе, конечно, появились начала высшей математики. И из этого никуда не деться, потому что ж такое скорость, ж такое ускорение, это сегодня требуется понимать любому человеку. А новая тема, которая никогда не было в России, хотя она есть во всем мире, это вероятность и статистика. И это понятно, статистика была просто запрещенной наукой, если можно так сказать, не наукой, а результатом. И статистическая информация была вся под запретом. А сегодня любой человек должен так или иначе разбираться в статистической информации.
Это был депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы продолжим разговор на исторические темы. В рамках программы «Время свободы» мы завершаем серию специальных репортажей, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Мы говорим о том, как в разных странах, которые сыграли разную роль в первый период войны, вспоминают ее сегодня, как политическая злоба дня влияет на восприятие трагических событий 70-летней давности. Сегодня речь пойдет о Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Средства массовой информации публикуют в эти дни интервью с известными немцами преклонных лет, свидетелями событий. Это и бывший президент Рихард фон Вайтзекер, начавший войну молодым офицером и потерявший в первые же дни воевавшего рядом с ним старшего брата, и бывший узник варшавского гетто, а ныне патриарх немецкой литературной критики Марсель Райхроницкий, и бывший канцлер Коль, которому в 1939 году было 9 лет. Историки освещают в своих новых книгах различные, теперь чаще побочные аспекты темы Второй мировой войны. Только что вышла новая книга, рассказывающая об истории гимна нацистской партии, так называемой «Песни Хорста Весселя» и о нем самом. Журнал «Шпигель» дал, однако, серию публикаций под заголовком «Как один народ напал на весь мир». Уже один этот заголовок, в котором есть и элемент исторической иронии, вызвал реакцию дикой злобы на националистских страницах немецкого интернета. Критики журнала «Шпигель» обвиняют его в пропаганде идеологии победителей и цитируют самых разных авторов, говорящих о войне всего мира против Германии, против утверждения ее доминирующей роли. В этой связи интересно мнение немецкого историка Гёца Али по поводу предстоящего судебного процесса над бывшим охранником лагеря смерти Собибор Иваном Демьянюком. Говорит Гёц Али. Этот случай, если мы допускаем, что Демьянюк действительно был тогда охранником в Собиборе, показывает нам то, что редко можно было видеть на процессах против нацистских преступников Германии. Европейское участие в преступлениях нацистов. Это трудный вопрос. Здесь есть возможности для манипуляций и интерпретаций. Здесь есть вызов немецкой и международной общественности. Таких как Демьянюк, были тысячи и тысячи. И становится ясно, и утверждается многими, что Холокост – не только самое страшное и глубокое падение и преступление в немецкой истории, но и в общеевропейской истории. Но эти тысячи примеров подобных случаев Деменюка, они не умаляют вину немцев как зачинщиков, главную вину преступников. Это немцы организовали Собибор, не Деменюк. И немцы, а не господин Деменюк, были в силах и могли в любой момент остановить этот конвейер смерти. Говорил немецкий историк Гёц Али. Несколько дней назад в Берлине прошел ежегодный День Родины, инициированный Союзом изгнанных, организацией, которая представляет интересы немцев, принудительно выселенных с территорий, потерянных Германией во время Второй мировой войны. Впервые на заседании Союза выступила с речью канцлер Ангела Меркель. До этого правительство дистанцировалось от организации с реваншистским душком. Теперь же Ангела Меркель назвала членов Союза изгнанных посланцами примирения. И не без оснований. Организация, требовавшая ранее от Польши и Чехии компенсации для немцев, вынужденно ставших беженцами за потерянное имущество, сегодня уже не выдвигает материальных требований к странам-соседям. Союз изгнанных поддержал в 2008 году правительственную инициативу создания в Берлине Центра изгнанных с целью достижения полноты правды о национал-социализме и его преступлениях. Для управления центром создается специальный фонд «Бегство, изгнание, примирение», в правление которого войдут представители парламента и правительства, а также три представителя Союза изгнанных. Этот проект был подвергнут критике политиками Польши и Чехии. Выступая перед собравшимися в Берлине членами Союза изгнанных, Ангела Меркель сказала: «Мы будем продолжать разъяснять, почему Германии нужен такой центр памяти, центр, который напоминает и о страданиях изгнанных, и о том, что немцы в полном объеме осознают свою ответственность за преступления национал-социализма». История Союза изгнанных – свидетельство того, что до единого взгляда на Вторую мировую войну внутри Евросоюза еще далеко. Это особенно ярко видно по отношению к пакту Гитлера-Сталина и разделу Польши. Об этом говорит немецкий историк Штефан Трёпс. Взгляды и мнения здесь весьма сильно отличаются друг от друга, но все же это не столько различие между Востоком и Западом Европы, сколько между странами Балтики и Польши с одной стороны и Россией с другой. В странах Западной Европы сам договор о ненападении между диктаторами всерьез как фактор развязывания войны не рассматривается. Для немцев событие 23 августа 1939 года было перекрыто вскоре в сознании событиями 1 сентября 1939 года, то есть нападением на Польшу. Удивительно, но факт. Хотя пакт этот развязал руки Гитлеру не только для нападения на Польшу, но и для действий в начале 40-го года против Франции, а в дальнейшем против Англии, и следовало ожидать, что в Западной Европе этот пакт должен считаться одной из важнейших причин развязывания войны, но этого нет. В общественной памяти Франции и Великобритании пакт практически вообще не задержался и не играет никакой роли. Он предмет споров и раздоров только между Москвой и балтийскими странами, плюс Польша. Это понятно, так как если с российской точки зрения балтийские страны тогда добровольно вошли в СССР, то с точки зрения балтийских стран это был нарушавший права народов захват, который прервал короткую историю независимости балтийских стран, независимости, возникшей в 1918 году и насильственно прерванной советами, санкционировавшими массовые депортации эстонцев, литовцев и латышей в Сибирь. Элиты балтийских стран были таким образом обезглавлены, и независимость потеряна вплоть до 1991 года. Польша, например, по многим телеканалам цитируются практически неизвестные в Германии документальные съемки, запечатлевшие совместный парад немецких и советских войск 17 марта 1940 года в Бресте, на демаркационной линии, разделившей эти захватнические армии. Каждый поляк знает эти кадры. Советские и немецкие офицеры вместе, они веселые, они смеются шуткам друг друга и курят сигары. Раздел Польши для поляков ставит вторжение немцев и захват Восточной Польши Красной Армии на одну доску. Есть даже съемки, запечатлевшие переговоры представителей гестапо и НКВД в Закопане, где обсуждались планы арестов видных представителей польской элиты и планы их изоляции. Ни один поляк не может, глядя на эти кадры, не испытывать чувства горечи.
Я считаю, что для европейцев есть смысл обмениваться своими воспоминаниями о войне, о событиях тех лет, но этот процесс не будет вести к тому, что столь различные следы в народной памяти в разных странах Европы, такие как между балтийскими странами и Россией, вообще когда-нибудь выровняются и придут к общему знаменателю. Такая перспектива представляется мне невозможной.
Говорил немецкий историк Штефан Трёпс. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
We will go on.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:45. В эфире информационная программа «Время свободы». И на очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Рабочие места сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС и их зарплата будут сохранены на весь период восстановительных работ после аварии, заявляет руководство компании «Русгидро». В Дагестане отменен режим контртеррористической операции в селении Муцалаул Хасавюртовского района. Накануне в этом селе были блокированы и убиты двое боевиков. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров намерен тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня намерены провести несанкционированную акцию в центре Москвы на Триумфальной площади. Ситуация в Афганистане весьма серьезная и требует пересмотра стратегии международных сил, считает их командующий американский генерал Стэнли МакКристал. Духовный лидер тибетцев Далай-Лама начал визит на Тайвань, вызвавший резко негативную реакцию властей Китая. Премьер-министр Японии Таро Асо уходит с поста лидера либерально-демократической партии после ее разгромного поражения на парламентских выборах в воскресенье.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит научная тема. Генные инженеры из Тель-Авива сообщили о результатах исследований в области криминалистики. Оказывается, генетическую экспертизу можно подделать, рассказывает наш обозреватель Ольга Орлова.
Израильские генетики из компании Nucleix экспериментально показали, как преступники могут фальсифицировать результаты экспертизы ДНК. До сих пор этот метод определения личности считался неубиенным аргументом в суде. Однако выяснилось, что можно подделать кровь и выдать ее за кровь человека, которого на месте преступления не было. Для этого достаточно владеть базовыми навыками в области биотехнологий и иметь стандартное лабораторное оборудование. После этого можно, например, на основе своей собственной крови изготовить кровь того человека, на которого хотят навести подозрения. Подробности метода, описанного израильскими генетиками, объясняет доктор биологических наук Александр Марков.
Можно взять кровь любую, хоть свою собственную, извлечь из нее ДНК, которая там есть. То есть ДНК в крови содержится в белых кровяных клетках, в лейкоцитах. Можно кровь отцентрифугировать и извлечь оттуда все лейкоциты со своей собственной ДНК, а потом искусственно изготовить ДНК другого человека. Для этого существует два подхода. Либо можно, имея маленький кусочек там кожи или волос человека, которого хотят подставить, и извлечь оттуда крошечное количество ДНК, а затем размножить эту ДНК. Вот это называется амплификация. Вот можно, имея очень маленькое количество ДНК какого-то человека, изготовить очень большое количество такой ДНК. И потом эту искусственно синтезированную ДНК добавить в эту кровь и оставить ее на месте преступления.
Но есть и другая технология, которой могут воспользоваться преступники. Она связана с так называемым ДНК-профилем, то есть индивидуальным генетическим портретом человека.
Если у них есть просто из каких-то баз данных взятые генетические тексты человека, которого они хотят подставить, если они имеют ДНК не в виде молекулы реальной ДНК, а в виде, так сказать, ее буквенной записи. Молекула ДНК состоит из четырех разных, условно говоря, букв или нуклеотидов, которые называются А, Т, Г и С. Поэтому последовательность ДНК любого человека можно записать в виде последовательности из четырех букв. Имея вот такой текст, набранный в компьютере или напечатанный на бумаге, можно, опять-таки, синтезировать такую молекулу ДНК. искусственно, и опять же размножить ее и подмешать в кровь, очищенную от лейкоцитов, и вот оставить такой поддельный след.
Однако сами же авторы исследования дают ответ на вопрос, как бороться с такими высокотехнологичными преступниками. Генетики обратили внимание на тот факт, что естественная родная ДНК в клетках человека и животных специально химически обработана, то есть к определенным участкам нашей настоящей ДНК прикреплены метильные группы CH3.
Вот как раз по этому метилированию можно отличить естественную ДНК от искусственно синтезированной. И авторы статьи как раз и вот предлагают методику, разработанную ими, как можно быстро отличить. Ну, то есть они разработали химические тесты, которые позволяют отличить метилированную должным образом ДНК от неметилированной. Потому что искусственно синтезированная ДНК, она не метилирована. Вот чтобы ее искусственно прометилировать, так как в живых организмах, таких общедоступных методик нет пока.
То есть это является уникальным признаком?
Ну, это является уникальным признаком, да, пока. Хотя, конечно, можно предположить, что в будущем будут разработаны методики для того, чтобы прометилировать ДНК и сделать ее совсем неотличимой от естественной.
А на ваш взгляд, какова вероятность того, что преступники смогут фальсифицировать генетические фрагменты на практике?
Я не очень хорошо ориентируюсь в возможностях, так сказать, современного преступного мира. И, ну, конечно, нужны люди, владеющие этими методами, какие-то лаборанты, какие-то специалисты, чтобы все это сделать. Но, в принципе, необходимое оборудование дается, методики все описаны. В общем, это реально, хотя, конечно, и не очень просто. Какой-нибудь рядовой вор этого, конечно, сделать не сможет. Это некая организация достаточно мощная и достаточно богатая должна быть, чтобы такую штуку сделать.
По мнению Александра Маркова, остается открытым вопрос о том, стоит ли такого рода исследования делать общедоступными.
Конечно, некоторую тревогу вызывает то, что они такой своей статьей наводят преступников на всякие интересные для них идеи. Может быть, преступникам и в голову никогда не пришло заняться чем-то подобным, то есть подделывать ДНК на месте преступления. А теперь вот, познакомившись с этой статьей, преступный мир, может быть, задумается и действительно займется чем-то подобным. Вот в этом смысле, может быть, и нецелесообразно было публиковать такую статью в открытых источниках.
Простите, это старый вопрос об ответственности автора детективов.
Когда... Вот абсолютно то же самое, да, вот из этой же оперы.
В отличие от Артура Конан Дойля и Агаты Кристи, генетики из Тель-Авива дают возможность реализовать не фантазию, а проверенную технологию. И хотя сами же ученые нашли способ, как поймать ДНК преступников, остается вероятность, что последние найдут возможность совершить ДНК-побег. Вот такая генетическая диалектика.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За две недели до начала работы Генеральной Ассамблеи ООН в двух десятках километров от нью-йоркской штаб-квартиры организации рабочие энергично обновляют двухэтажный дом из серого камня, особняк в тюдоровском стиле. Масштабные работы по замене крыши, окон, перекраиванию пейзажа обширной приусадебной территории не остановило даже решение суда. Дело в том, что бурное строительство ведется на участке, принадлежащем ливийской миссии при ООН, то есть участке, обладающем экстерриториальностью. А все это затеяно, как подозревают жители нью-джерсийского городка Энглвуд, для приема высокого гостя, лидера Ливии Муаммара Каддафи, приезжающего на сессию Генеральной Ассамблеи. Нью-джерсийцы клянутся, что они не допустят Каддафи на свою землю любой ценой. В пятницу мэр города вчинил ливийцам новый судебный иск, рассказывает Владимир Морозов.
Муаммар Каддафи собирается приехать в Нью-Йорк и 23 сентября выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом он планирует остановиться в 25-комнатном особняке, который находится недалеко от Нью-Йорка, в небольшом городке Энглвуд, штат Нью-Джерси, и хочет поставить там свой бедуинский шатер, как он делал, например, в Москве, Париже и в Риме. В 1982 году этот особняк в городе Энглвуд купило ливийское правительство. Среди 30 тысяч населения городка есть люди, близкие которых погибли в 1988 году во время взрыва Боинга 747 над Шотландией, говорит жительница Энглвуда Хоуп Апрелски, дочь которой погибла во время взрыва. Наша дочь была умной, смелой и красивой, куда умнее меня и мужа. Если бы она осталась в живых, она, наверное, была бы сегодня в Вашингтоне и сказала бы Обаме, что ему надо делать. Что делать? По мнению наблюдателей, на этот вопрос у президента Барака Обамы пока нет ответа. Представители Госдепа пытаются успокоить публику, но в самых общих словах. Власти США хотели бы скорейшего возвращения Ливии в международное сообщество государств. Поэтому, так сказать, федеральная властная вертикаль пока не делает никаких официальных заявлений. Она пытается предотвратить скандал и не желает портить отношения ни с Каддафи, ни со своими собственными гражданами. А граждане в выражениях не стесняются. Особенно, когда речь идет об отпущенном недавно из шотландской тюрьмы Альми Грахи. Он отбывал пожизненное заключение за организацию взрыва Боинга, в результате чего погибли 270 человек. Отсидел только 8 лет, и недавно шотландские власти отпустили его по гуманитарным соображениям, так как Миграхи болен раком, и жить ему осталось всего несколько месяцев. Я была шокирована, когда увидела, какой торжественный прием оказали этому террористу в Ливии. Его встречал сам Каддафи. И после этого я должна верить, что Каддафи отказался от политики терроризма. Это же дикари, эти люди. Поддержку населению оказывает и властная горизонталь, представители города и штата. В своем письме к госсекретарю США Хиллари Клинтон сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Фрэнк Лоттенберг заявил, что присутствие Каддафи на территории США было бы оскорблением памяти павших. Еще более энергично высказался конгрессмен из штата Нью-Джерси Стивен Роффман, кстати, бывший мэр города Инглвуд.
Many of us still regard Каддафи as a murderous thug with American blood on his hands.
Многие из нас до сих пор считают Каддафи убийцей и головорезом, на руках которого есть и кровь американцев. Особое отвращение вызвал у нас торжественный прием, который Каддафи оказал вернувшемуся в Ливию террористу, взорвавшему самолет. Напомню, что мы в Нью-Джерси были против приезда Каддафи к нам и 26 лет назад. Тогда мы настояли на своем и рассчитываем на успех сегодня.
We were against Каддафи coming here 26 years ago, and I believe we will be successful once again.
О том, что делать собираются местные власти, заявил Майкл Уайлд, мэр города Энглвуд. «Если, — сказал он, — вашингтонские власти не могут избавить нас от присутствия Каддафи, мы сделаем это сами». Город Энглвуд обратился в суд. Принадлежащий ливийской миссии при ООН особняк доставлял неудобства и раньше, потому что миссия отказывалась платить налог на собственность. Теперь на территории, примыкающей к особняку, начата грандиозная перестройка. Чинят, строят, сажают кусты и цветы. Чтобы поставить металлическое ограждение, спилили 10 могучих дубов. А по муниципальным правилам, сводить деревья на своих участках их владельцы могут только по разрешению властей. За самоуправство наказывают, потому что оно портит пейзаж и снижает стоимость соседних участков земли. Активно вел себя во время аналогичного конфликта бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Тогда, приехавший тоже на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, палестинский лидер Ясир Арафат хотел посетить концерт в Линкольн-центре, но не успел, потому что Джулиани заявил: «Я не распоряжаюсь Международной организацией ООН, но если террорист Арафат появится на территории моего города на концерте, то мои полицейские выведут его оттуда под белые руки».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Как раз через 2 минуты должен начаться несанкционированный митинг несогласных оппозиционеров в Москве на Триумфальной площади. Вот наш корреспондент Данила Гальперович там находится. Посмотрим, что он расскажет. Послушаем, точнее, конечно, что он расскажет о том, что происходит сегодня в центре Москвы. Некоторые другие темы. Поговорим прежде всего о том, как Владимир Путин выступил в амплуа историка. Историка Второй мировой войны. Его статья опубликована в польской газете «Выборча». Посмотрим, что скажут по этому поводу польские журналисты и наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Полякам не стоит ждать от Владимира Путина извинений за Катынь.
Комментарии экспертов.
Кадры взрыва первой советской ядерной бомбы на сайте «Радио Свобода».
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный увидел в патриархе Кирилле Ходорковского в рясе.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир –